40-е занятие, и в прошлый раз мы говорили о двух путешествиях Адама и Авраама, Авину, в преисподнюю, к Нахаш. Так, оказывается, было еще одно путешествие, которое в ту же самую область совершил Ноях. И оно тоже описано в Зоэр. Вот сейчас мы про это немножко поговорим. Зоэр описывает, что там произошло, и, как всегда, возникает вопрос, откуда это известно. И будет неправильно, если мы будем относиться к всякому, что говорит солидный источник, как факту, который имел место. Не о фактах речь. Откуда ты это знает, потому что куда Ноях путешествует, но откуда это известно? Адам, Авраам. Но, по-видимому, вот читая Хумаш, Зоэр понимает его на таком уровне. Вот есть, видят там эти идеи, которые воплощаются в этот сюжет. Потому что на самом деле так было. Сюжет подстроен под идею, которую Зоэр видит в Хумаш. Это правильный подход и общий ко всем этим вещам. Так вот, где Зоэр увидел, что Ноях пошел туда, вниз. И зачем он туда пошел? Пасук говорит следующее. Что после потопа Ваехел Ноях Ишхадамо Ваета Керм. И начал Ноях, человек земли, и посадил виноградник. Как начинается эта история? Начал. Что-то он начал здесь. Можно было просто сказать, посадил виноградник. Он что-то начал здесь. И известно, язык Хумаш, и в Танах тоже, что это слово «начал», оно имеет второй план. Очень часто это негативное начинание. Ну, например, Хумаш сказал, что Энош, сын Шейт, он стал давать имена. Его поколение стали давать имена Ашем. И поясняют, что вот стали тогда идти в сторону Авойда Зара. Ну, слово «начинание». Есть другие примеры. Так вот, здесь тоже Хумаш указывает, что его начинание было, увы, не совсем правильным. Ну и подтверждение того, что случилось. Следующий пасук. Опьянел. Раскрылся, значит, в середине шатра. Явно действие неблаговидное. Дальше до чего дошло. Проклятие на внука пошло уже, на Кенан. Видно, что вот этот путь, он быстро привел к разрушению. Ну и в чем, собственно, суть? Суть разрушения, для чего он, собственно, пошел. Здесь вроде бы не сказано, а может и сказано. Значит, что он сделал? Он посадил виноградник. Ну, возникает вопрос, а почему именно виноградник? Можно было помидоры посадить. Именно виноградник. Точно так же у нас вопрос был на прошлом занятии. Авраам был голод, пошел в Мицраим. А что, мало других стран было? Когда Авраам избрал Мицраим, а Ноах избрал именно виноградник, они имели что-то в виду. Так вот, что здесь стоит за этим виноградником? Ну, как видно из дальнейшего, это вино. Производство вина, для этого надо виноградник. Что такое вино? На уровне духовном уже. Вино отражает, представляет мидас дин. Мидас хесед представляет другой напиток. Майн, вода. орошение земли, вода. А вот дин, он через яин представлен, через вино. Ну и подтверждение тому мы имеем гематрии. Яин гематрия 70, а маем это 90. Мы сложим эти два числа, сколько получится?
160.
Это гематрия слова «эйц», дерево. И мы говорим про дин, про хесед. Вот нам указание на «эйц хадат». «Эйц» – это на внутреннем уровне одежда души. Там тоже есть темные и светлые стороны. Тоже «эйц хадат», то вера. Так вот, здесь мы вышли на эту концепцию. И дальше, какое же это дерево? Тойф оно или ра? Или смесь? Смесь. Но зависит от сажа, на котором мы находимся. На прошлом занятии мы говорили, что Зор говорит про нахаш, который делает позитивные вещи. Что это тот нахаш, который у нас наверху. Также и яин, вино, дин, гевура могут быть наверху или внизу. Рука левая либо поднята к голове, кверху, к корню, либо опущена к низ, ноге, ступне. И вот два состояния вина. Одно чистое вино, а второе, там еще есть осадки какие-то, и оно оседает. Осадки оседают. Это нижняя часть. Это в символике, когда вино заражено клепот негативной силой. Вот у вас состояние вина. Теперь, что задумал? Это вот то, что Ноах решил сделать. Он начал сделать себе вино, мидас дин, гвура. Для чего? Чему понадобится именно гвура, а не хесед? Он насадил керн, виноградник. И матери слова керн 260. За 26, помноженное на 10. Здесь это полное охват творения, все 10 уровней. Но понадобилась эта гвура для того, чтобы сделать какое-то преобразование, хорошее, потому что здесь число 26 возникает во всем творении. Он хотел сделать исправление, тикун, при помощи вот этого имени большого. А что надо было исправлять-то? Зор поясняет Хетадам. Это дам исправляется, делает секунду, это должна быть гура. Вот поэтому он насадил виноградник и вино. А где так, его исправляется? Это дам внизу. Там, где сейчас вот Ситрахра, Нахаш. Вот он отправился сюда в путешествие. Там пасук. Зоэр видит, по-видимому, в этом пасук, что вот у него было это путешествие к Нахаш. Почему? Он начал исправлять творение. 260 на всех уровнях. Значит, найти в корень греха. В самый низ. Дальше он, почему именно справедливо, он разрешился вином. Мидаздин. Кстати, интересно, что вот первое слово в этом пасук «Вьохел» начал. Оно имеет гематрию 54. 54 очень часто относится именно к мидаздин. Далат нун. Как вот слово мате. Моше Рабейну использовал это мате, эту палку эту, для того, чтобы творить дин над египтянами. Гематрия мате как раз 54. О, нет, извиняюсь, я ошибся сейчас. Да, 54. Вот. Значит, вот это был план Нох. Значит, он потерпел неудачу. Не получилось у него это. Почему? Чего не хватило силы вот сделать такое позитивное дело? Сказано, что он опьянел. Мы же не знаем, почему не получилось, да? Но сказано, Хумаш, он опьянел. Что такое опьянел на уровне духовном? На уровне физическом человек не понимает, не воспринимает творение адекватно. Это он пьяный. Разум не работает сообразно тому, что на самом деле происходит. В этом смысле многие люди пьяные, хотя они трезвые. Я бы сказал, поколение давно уже не трезвое. Вот идея. Так вот, значит, Ноах подвел дат. Он перестал правильно функционировать, адекватно. Из-за чего? Да, и ну раз так, тогда уже он поставил себя в очень неудобную ситуацию, потому что он пошел вниз туда, сражаться со змеем на его территории. И если бы у него было чистое вино, такое, которое его не опьяняло, у него был дас правильный, а это Нахаш не любит. Нахаш не любит, змей не любит, все страх не любит понимания. Сказано в Хумаш про сражение Нахаша человека. Бей его в голову, поражай в голову. Почему не в пятку? Человека в пятку надо, а его в голову. У человека пятка слабое место, а у Нахаш голова слабое место. Да, нет. Нахаш хитер, но он не понимает внутренних законов происходящего. Он создав ситуацию, может найти лазейку и осуществить план. У скрытых вещей не знаю. Тут нужен дат. А вот у Ноха в этот момент, когда дат подвел, он опьянел. Все, он обречен. Почему его подвел дат? Сказано в самом начале про историю Ноха. Ноах иш цадик, значит, цадик в поколениях его. Не просто цадик, а в поколениях его. И есть два объяснения в Геморе. Махлокис Риш Локиш Рав Йоханан. Один говорит, что это ему гнай, то есть пренебрежение ему. А именно, Хумаш хочет нам сказать, что вот в своем поколении он был праведник. Но если сравнить с настоящими праведниками, типа Авраам Авину, то уже не был таким уж цадиком. Это одно объяснение. А другое наоборот, говоришь, нет, это ему заслугу ставят. Потому что даже в том поколении преступников духовных он был праведен, сохранил свою праведность. Это большое, так сказать, достижение. Но даже по этому объяснению, да, он выделялся на этом фоне, это ему, конечно, в заслугу, но он все-таки связан с этим поколением. Поэтому там есть негативные силы внутри. Он садит, безусловно, большое дело сделал в человечестве. Но, тем не менее, есть негатив внутри. И поскольку есть этот негатив внутри, отправляться в ту нижнюю область крайне опасно. Дат подведет. Из-за чего? А вот есть внутри крупица негатива. И находясь на негативной территории, проиграешь. Все намерение было позитивное, но он не рассчитал силы просто. Силы не рассчитал. Идешь в бой, так посмотри, какое у тебя оружие. Чем ты идешь? Хватит у тебя выиграть сражение или нет? Нет, ну пойди в другое место, где можно сражаться. И будешь иметь успех, не такой опасный. Так, это вот про путешествие Ноах. теперь про путешествие Адама. Почему он потерпел фиаско? Ну, Зергиши овладели вожделением. Откуда это известно? Тот же самый вопрос. Нам предложен сюжет, опирающийся на Хумаш. Мы, если мы изучаем, не просто читаем как исторические факты, мы должны найти, на каком основании это сказано, про вожделение. Где указание на это? Дальше смотреть. Это второе. Мы должны взять место в Хумаш, где говорится про встречу Адама, Хавы и Нахаш. Там мы владели вожделением. Да? Где эта встреча произошла? Где она в Хумаш отражена? А вот есть пасук такой, во втором перек 25-й пасук. И были оба нагими, Адам и жена его, и не стыдились. Один пасук. Следующий пасук говорит: и Нахаш хайо арум микол хаяса собер. Значит, Нахаш был хитрее всех других животных. Вот, пожалуйста, встреча. Один пасук говорит про них, а другой моментально про Нахаш. Хумаш в этом моменте, в этом кусочке указывает на их соприкосновение скрытым образом, потому что не сказано, а в чем же дело. Вот указание именно здесь. Если так, тогда мы видим причину, почему это произошло. Не стыдились. Прямо сказано. Значит, их фиаско там внизу произошло из-за того, что у них не было стыда. Это как бы нетривиальное соединение. Он придется в голову вот это. Читаешь, не думаешь, ну да, вот он съел с дерева и прочее, там не удержался от яйцерара. Соблазн был большой, там, познать хотел что-то. А Хумаш говорит, вот причина еще какая. Помимо тех, новое как бы, угол зрения, больше стыд. Это причина того, что ты проигрываешь змею. Ну, раз так, мы теперь должны это расшифровать, как-то прояснить, а почему это именно так. Ну, и давайте не будем из пальца высасывать, а тоже прочтем Хумаш, что про это говорится. А именно, раз уж нас Хумаш толкает в сторону стыда, тогда посмотрим, где пасук говорит про этот стыд. Помимо этого. Значит, есть... Третий перек, первый пасук. А, стоп, это было. А, третий перек, восьмой пасук. Ага. Седьмой. Знаешь, когда они отведали с этого древа, из этого вера, пасук говорит, и раскрылись глаза обоих, и они узнали, керумим, что они не одетые. И сшили себе лист смоковницы и сделали себе опоясание. Вот этот пасук. Значит, сразу после греха что произошло? Их глаза открылись, что они увидели, что они без одежды. Они не были слепыми до греха. Их глаза тоже были открыты. Они как-то по-новому на себя посмотрели. Раньше они себя видели в одежде, а сейчас они видели себя без одежды. Большой сюрприз. Открыли глаза, и вот они, о, надо же, а мы без одежды. Как это произошло? Раньше смотрели, видели одежду. Сейчас они смотрят, не видят одежду, значит, не слепые. Они уловили перемену в одежде. Рил понимает, поясняет, что до греха у них, конечно, тоже была одежда. Нет духовного существа в творении, которое не имеет одежды. Душа, она имеет одежду души. Там животная душа одета в тело. У Творца тоже в каждой области есть своя одежда. У них тоже была одежда до греха, но она была соткана из оэр, из света. Они сделали грех, посмотрели, где одежда. Ну, естественно, одежда ушла. Они не захотели быть с грязью рядом. Место заступила клипа. Так они говорят, нет одежды уже. Нету ее. И моментально стали шить себе новую одежду. Потому что без одежды нельзя. Так. Так вот, значит, они увидели себя без одежды на физическом уровне, но вот им стало стыдно. Мы видим здесь действительно появление стыда по существу первый раз в Пятикнижии, именно в этом эпизоде. Стало стыдно. Но ясно, что Хумаш говорит не только на практический уровень. Речь идет про духовный уровень, про духовный стыд. Это то, что, про что мы сейчас толкуем. Увидели, нет уже той одежды, которая была. Они обнаружили себя в неприглядном положении. Грех вызывает стыд. То, что мы отсюда видим. На физическом уровне, ну, испачкал себе пиджак или дырка пиджак, не пойдешь, так сказать, в публику. Тем более Мелех, царь, как он может появиться. На духовном уровне испачкал одежду с души. Дырочка там или грязь. Стыдно. Духовный процесс отражает физические процессы. К им стало стыдно. Ну, и это хорошо. Что есть люди, которые делают полно плохих вещей, им не стыдно. То есть, сам по себе больше стыд – это позитивная вещь. Человек остро переживает свой изъян. На духовном уровне сделал грех, плохо, изъян получил, и тебя это не устраивает, тебе больно от этого. Может быть, и не так. Человек, наоборот, гордится этим. Выходит на парад так, с гордой головой, парад гордости. Ну, никакого стыда нет. Наоборот, выпячивает наружу свой изъян. Но вот у них, конечно, был этот изъян. Дальше. Что они стали... было ощущение больше. Что они стали предпринимать? Они моментально захотели его скрыть. Взяли лист смоковницы и прикрыли. Место греха. Дальше. А странно сказано, лист, единственное число. Почему один? А вот специально, именно смоковницы. Были другие деревья, но они... по-видимому, выбрали то, которое отвечает тому, что они сделали. И именно такое из объяснений, одно из пяти, что Адам скушал, вот оно на этом построено. Со смоковницей было связано. Поэтому вот он и взял смоковницу. С конкретным событием, которое здесь произошло. А дальше? А дальше сказано по-другому. Сшили себе опоясания. Множественное число уже. Вот интересно понять, зачем это? Зачем Хумаш нам представляет обе идеи? И локальный грех, и опоясание в целом. В целом надо было сказать тоже. Ну, вопрос, а сколько они опоясаны, а сколько они сделали с этих опоясаний, раз множественное число? Сколько? Ну, нигде не прочтешь Хумаш, правильно? С другой стороны, давайте считать числа. А алей, лист алей, имеет гематрию 105. Это он конкретная клипа, которая пошла против них. 105. Клипа в общем, слово клипа в общем, имеет гематрию 225. Чего при представлении дает нам число 225, а конкретное, что у них 105, какое число соединяет эти два числа? Считается. 120, так? Что такое 120? Мы с этим уже сталкивались. Творение было сделано при помощи Мидас имени Элоким. 5 букв. Комбинация всей перестановки этих 5 букв дает 120. Элоким – это все многообразие творения. Ашем – это суть, душа как бы. Тут нет многообразия. А Элоким как раз все многообразие представляет. Все творение было сделано при имени Луки. И вот мы видим, за этим стоит число 120. И здесь мы его получили. Конкретная авейра Адам и Хава привела к общему. Чем просто к общему, нам дано множественное число. А мы видим, какое общее? 120. То есть его, их деяние, оно затронуло все в творении. И все в нем самом. Он говорит, в корне разрушил все. Поэтому он его захотел в корне исправлять. Так. Что мы поняли пока, что такое стыд? Теперь возвращаемся к нашему пасуку и больше. Так, как больше стыд связан с Авейрой. Вот это мы поняли сейчас. Теперь возвращаемся к истории с Нахаш. Значит, они пасук говорит очень мягко. Они оба были не одеты, муж и жена, и не стыдились. Если они просто там изучали математику в это время, то понятно, что при чем тут стыд. Очевидно, совершалось какое-то действие, которое может вызывать стыд. Какое? Ну, простое объяснение дают, они вступали в интимную связь в этот момент. И не стыдились. Ну, не стыдились, понятно, почему не было такого греха в этот момент. Мы только что изучили, что стыд на духовном уровне идет от преступления закона. Грех приводит к внутреннему разрушению. И вот это у человека совести возникает чувство больше стыда. Но им-то было разрешено это. Никакого запрета не было. С дерева нельзя было кушать. А тут-то, пожалуйста, пырую-рыву, плодитесь, умножайтесь. Почему тут стыд? А Хумаш говорит, не стыдились. Аризаль дает здесь интересное сравнение. Он говорит, что вот именно комментирует этот пасук, он говорит, больше те же самые буквы, что в слове шаббат. То стыд и шаббат на иврите те же самые буквы.
Бушат.
Бойшет. Стыд. И шаббат. Точно те же самые буквы. Почему так? Какая связь? Если мы это поймем, тогда мы поймем вот этот комментарий здесь. Почему он именно здесь про шаббат вдруг заговорил. Но он рассуждал так, он приводит рассуждение. Значит, они могли иметь интимные отношения предпочтительно в шаббат. Не среди было дня, когда солнце светит, а время шаббата. Вот это Хакодеш Борху предпочитал. Но они, в общем-то, знали, они были осведомлены об этом. Они были люди, продвинутые в духовных сферах, и они понимали это. Да, мы имеем право, но с нас, от нас хотят наверху, чтобы было потом. Не при свете солнечного дня, а при духовном свете шаббата. Ночь, но там есть духовный свет, шаббат уже наступил. И в чем здесь идея? Они по этому пути не пошли. Что ими овладело вожделение. Ну, нетрудно понять, потому что кто их сделал, его и ее, Хакодеш Боруху. Ясно, что они были очень привлекательны друг для друга. Вот они не смогли справиться с этой привлекательностью. Возникло вожделение, и они начали вот эту материальную майсу, действие материальное. Это был шаг в сторону материальности уже. Они имели право сделать этот шаг. Им не было запрещено этого. Но был Роцен Ашем. Это не надо делать. Они это сделали. Что планировалось по плану? В шаббат. Что в шаббат происходит? Творение получает дополнительную душу. Материальное творение отчасти поднимается наверх. Мы это не видим, потому что мы имеем дело с внешней стороной творения. Дерево как стояло, так и стоит на том же самом месте. Но на внутреннем уровне Аризаль показывает, что там происходит изменение. Творение как поднимается вверх, значит, оно получает большую шефу. Вот что это значит. Духовности. И вот это материальное действие Иша и Ша должны были представить на этом фоне. При этом влиянии. Да и само это действие было бы иным. Это был шаг в сторону духовности уже. А так не вышло. Они сделали шаг не в сторону духовности, а в сторону материальности. Это, конечно, еще не авера, не грех. Но это первый шаг в том направлении. Когда возник реальный грех, им стало стыдно. Потому что они потеряли уже. Потеряли ту одежду, которая была. Свет потеряли. А здесь... Они еще ничего не потеряли. Им не было стыдно. Вот это говорит Хумаш. В этом месте они не потеряли, а только шаг сделали против Роцен Ашем. Им не было стыдно за это. Там, когда это уже случилось, да, было стыдно. Причем события там развивались следующим образом. Они спрятались от Всевышнего среди деревьев сада. Что за этим стоит? Им стало стыдно, я понимаю. Но почему туда прятаться? Разве от него можно спрятаться? Нельзя, так это все понимают. Он пришел к ним, разговаривали с ним, они взяли и спрятались. Что они маленькие, что ли, под стол ребенок спрятался от родителей, когда провинился? Что за этим стоит? Не просто спрятались, а спрятались среди деревьев сада. Среди деревьев сада. Там были два дерева. Эйсхада Товера и Эйсхайм. А еще были другие деревья. Они пошли в те деревья. Там спрятались. Они ушли от центра. Вот о чем говорит Хумаш. Эйсхада Товера, Эйсхайм, они были в центре. После греха они потеряли центр. Их место было уже среди деревьев сада. За что они прятаться стали? Здесь прямое указание на то, что они, хотя испытывали это острое чувство неприглядности поступка, они не собирались делать тешуву. Всевышний пришел с ними разбираться. Они от него уходят. Они уходят от разборки. Мы спрятались от него. Действительно, события дальше именно это показывали. Он ее спрашивает, ну что ты сделала? А меня Нахаш соблазнил. Он его спрашивает, ну а что ты сделал? А вот жена, никакого намека на тешуву. Это был их проступок уже. После чего последовало наказание. Это прятание от Всевышнего, это нежелание идти на серьезный разговор, нежелание делать тешуву. Я от себя скрою, я не буду видеть свои неприглядности, от окружающих скрою, творение не увидит меня, и он не увидит, я спрячусь. Это вот они понимали разум, потому что от него нельзя спрятаться. Но Хумаш здесь нам рисует, показывает то, как работает этот механизм. Деловый понимает, что плохо, все равно не будет делать тешуву, спрячусь, не хочу. Так, значит, теперь здесь, возвращаясь к этому эпизоду, у них не возникло этого стыда. Приступили, но еще не потеряли. И что дальше последовательно? Затем первым шажком в сторону материальности. А вот посол говорит, нахаш появился. Вот идея. За первым шажком в сторону материальности, и когда человек предает свою нашаму, душу, это спуск вниз, не моментальный, требуются ступени. Зоэр про это говорит, они предприняли путешествие по творению. С одного этажа на другой переходили, на третий и так далее. Не моментально произошло. Пока не добрались с того места, где есть вожделение, где есть нахаш. В прямом уже, в полном свете. В смысле. Этот первый шажок в сторону вожделения кончается тем, что это кончилось. Нахаш появился уже рядом с ними. У них есть вожделение уже. Это он. И вот начался этот разговор, который же привел к падению. Но вот мы увидели, как больше стыд связан со знакомством Нахаша, соприкосновением с ним. Суть в том, что это отход от материального, в сторону материального. И дальше требуются только ступени. Можно, конечно, на каком-то этаже и задержаться, не обязательно сюда, в самый низ, и таки сделать тешуву. Это опция. Но вот направление туда. В этом смысле Бойшес, он играет очень важную роль, чтобы человек удержался от того, чтобы идти вниз. Мы здесь это видим. Это те люди, которые сейчас не имеют этого качества, ну, они идут вниз. Кстати, когда Гемора Йомес говорит про три специфических качества Ам Исраэл, Хесед, от Авраама Авину, и одно из них это Бойшес. Именно это качество. Когда там, где идет у евреев разрушение, то значит, будет плачевный результат. Значит, вот Адам был уязвим. Мы выяснили, в чем. Хумаш на это указал. Теперь мы говорим следующее. Почему Авраам Авину туда пошел? Зоэр поясняет, он не был уязвим. Поэтому мог отправиться и выйти сухим из воды. Но вопрос, опять-таки, какой вопрос? Откуда Зоэр знает это? Не с пальца высосано, так? Не пророк про это сказал? Значит, мы не можем ответить на этот вопрос, откуда Зоэр на самом деле знает. Это специальный дат, который как-то понимает, и в точности мы не можем сказать, как знает. Но поскольку это общее понимание творения, то наверняка этому закону Шарам был неуязвим. Есть отражение в Хумаш. И все важные вещи отражены. Не отражено, может, А квадрат плюс В квадрат, сколько будет С квадрат. Это, может, не отражено, скорее всего. И то, может, на духовном уровне как-то и отражено. Это на самом стороне. Но вот такие духовные вещи, типа неуязвимость Авраама перед Ситрахрой, конечно, должно быть указание Хумаш на это. И наша задача, людей, которые изучают, увидят это место. Значит, посмотрим. Это 12-й перек, 11-й пасук. Почему именно этот? Ну, мы знаем уже, что Авраам спускался в Мицраим, чтобы получить дополнительную хохму. Значит, он идет в Мицраим, Адам тоже пошел туда вниз, но он был уязвим. Какой пасук про это говорит? От непосредственно перед этим. Не стыдились. Посмотрим, какой здесь пасук непосредственно перед этим стоит. Мы тоже там увидим ключ к ответу на наш вопрос. Надо найти в Хумаш. А очень просто. Так же, как с Адам мы нашли, два псуким рядом, так и здесь будет рядом. Пошел в Мицраим, была причина, неуязвим, где сказано, а вот в предыдущем посылке. Давайте смотреть. Посук это 11-й посук, говорит. И было, когда они, когда он приблизился, чтобы войти в Мицраим, сказал он Сарай, жене своей, вот я узнал, что женщина красивая видом ты. Вот он узнал, что она женщина красивая видом. Это для него было сюрпризом, как бы. Вигеней, но, вот, пожалуйста. Он с ней прожил уже много лет и не знал этого, что она красивая. Ясно, что он до сих пор не считал некрасивой. Так что здесь произошло? В чем перемена? Ну, есть объяснение, но мы сейчас дадим другое объяснение. А, по словам Хумаш, ее дати. Я узнал дат. Что он узнал? При помощи дат, что ты красива видом. Женщина красивая видом. Просто красивая видом. Это внешнее видение. Внешняя красота. На вид красиво, что внутри неизвестно. Вот я сейчас узнал, что ты красивая видом. Еще раньше он этого не знал? Да, не знал. Почему? Потому что свойство дат – это работа восприятия творения на внутреннем уровне. Дат идет от нашамы, в отличие от других аспектов разума. И он смотрел на жену, вот его очень интересовал ее внутренний мир, внутренняя красота. А внешне играл какую-то дисциплинную роль, не играла роли. Сейчас он узнал, а вот внешнее тоже имеет место. Это тоже важно. Вот что произошло. Не случайно сказано про дат здесь. Не просто увидел, а дат. Другим зрением я увидел то, чего раньше не видел. Это значит, что у него не было вожделений таких материальных к ней. Наоборот, жил с женой. И это его как-то не касалось. Он имел отношение с ней на совсем другом уровне. Теперь. А вот возникает вопрос. А как же так? Он увидел внешнюю красоту при помощи дат. Я сейчас узнал. Мы говорили за секунду до этого, что дат – это внутреннее видение. А сейчас он этим внутренним видением обратился к внешнему. Скажи другое слово. Увидел и все. А нет, при помощи дат. Понятна проблема? Или повторится? Значит, еще раз повторяю. Раньше мы говорили о том, что при помощи дат он не замечал внешней красоты, потому что дат работает человеком на внутреннем уровне. Сейчас увидел внешнюю ее красоту. Как? При помощи дат. Проблема? При помощи дат не видишь внешнюю. Приоритет за внутренним. Что же здесь произошло? Вот это вопрос. Мы читаем пасук, что здесь сказано. Икрив. Приблизился. Он приблизился, чтобы войти в Мицраим. Там, в Мицраим, есть вот это негативное поле, негативное духовное пространство. Очень сильное. И египтяне этим славились всегда. И он это, не входя туда, в ту область, почувствовал. У него была своя чувствительность своего духовного пространства. И когда это приблизилась к тому негативному, он почувствовал, не входя туда. Но это нетрудно понять, поскольку такие духовные пространства не имеют физических границ. Адам и Хава, находясь в Ганейден, пошли туда вниз, в духовное пространство Нахаш. Не проблема, можно перемещаться. Но здесь вот Авраам посмотрел на жену, исходя из того, а мы идем вот в такое поле, и его духовное пространство, его душа поймала это. Поймала опасность. Что-то грозит. Жене что-то грозит. А что? Надо понять, что именно. Одно – почувствовать негативное волнение, движение, а другое – понять, что это на самом деле значит. Тут нужен уже дат. Вот информацию, которую имеет душа, нешама, надо перевести в человеческое восприятие в рамках уже этого тела. Это функция дат. Вот он сказал, понял. Получил импульс оттуда, от Мицраим, да, приблизился, и понял. Сейчас даст ему, помог понять то, что будет происходить снаружи, изнутри. Душа узнала внутреннее знание, и что выводит внутреннее наружу? Дат. Но нет никакого противоречия. Там дат скрывал внешнее, но когда есть опасность, дат, наоборот, дает понять, а в чем же здесь для внутренней опасность от внешнего. Это Хумаш говорит. Дальше мы увидели разницу. Авраам не состоял, ему не были присущи эти вожделения, ведь в этом месте пасук, поэтому пошел в Мицраим. Кстати, Зоер говорит про отцов и про пророков, что они могли есть с этой садат Товера. Могли. Ну, по-видимому, ели. Что это означает? Адам не мог, а они ели. Когда человек берет плод с этого дерева, важно, откуда он берет плод. У дерева есть верхушка, а есть низ. Только в духовном пространстве все наоборот. Корни дерева наверху, а то, что у нас верхушка, оно нам уходит, уход от корня внизу. Так они, поскольку имели соприкосновение с корнем, братцы, они имели соприкосновение с этим деревом Эль-Садат-Товера на том высоком уровне. И Нахаш, он номинально Нахаш, но это не тот, который соблазняет. Поэтому они могли пользоваться материальным миром без вожделений и не бояться, что на них там будет атака со стороны Нахаш. Очень близкие корни были. Так. Кстати, про это сказано в Хумаш тоже. Откуда эта идея такая здоровая, что могли кушать? А вот сказано про этот запрет. Первый пасук. Со всех деревьев сада можешь кушать. Даже не просто можешь, а кушай, сказано. В повелительном наклонении. Не как выбор, а кушай. Что в этом была авойда, слушание тоже. Следующий пасук. А вот с дерева Эйсхадатуэра не кушай, потому что умрешь. Два пасуким, которые противоречат один другому. Один говорит, кушай, а другой говорит, не кушай. Ответ. Кто-то может кушать, но не ты, Адам. Кто? Вот Авраам, Исхак, Яков, пророки. Они могли. Про них первый пасук сказал, это было же хорошо. Почему? Когда материя соприкасается с духовностью, это очень хорошо для материи. А другие, которые имеют эти шероховатости внутри, им запрет ни в коем случае. Ноах не послушался и погорел. Адам тоже. Надо кофе еще взять. Так. Теперь здесь есть одна проблема. Ну хорошо, Авраам был неуязвим, пошел туда в Мицраим. А как быть с женой? Он что, про нее подумал? Он сможет познать хохму свою, выйти сухим из воды, получить представление о творении полное. А как насчет сарая, Сары? Это проблема. Значит, что сказано в Хумаш про это? Давайте читать. Вот пасук следующий говорит. И вот будет, когда увидят тебя египтяне, скажут, женщина это красивая, и убьют меня, а тебя оставят живых. Он прогнозирует, что произойдет. Следующий пасук. Он находит решение, чтобы такое не произошло. Он не отказывается идти туда вниз, хотя для нее опасность, но хоть решение. Какое решение? Скажи, пожалуйста, что ты сестра моя, чтобы сделали они мне хорошо из-за тебя, и будет жива нефеш моя из-за тебя. Слова нет про жену. Он заботится исключительно про себя. Нет заботы у него про жену. Из-за тебя мне будет хорошо. Это странный момент. Зор дает такое объяснение, Рабби Йоси сказал в этот момент. Авраам увидел шхину над Сарой. Тот же самый вопрос, откуда он это знает? Откуда знает, что Авраам Авину увидел над Сарой в тот момент? Непонятно. Но что случилось, по тому, что произошло, мы можем понять идею. Шхина – это то, что защита. Сарай идет в Мицраим, опасность. Над ней защита, чего бояться. И последующее развитие событий говорят именно про это. Паро взял его во дворец, схватил искорки душек, все в клепот. И дальше было его поражение. Его поразили, еще народ его вместе с ним, и дом его. То есть мы видим, что из того, как события развивались дальше, действительно, от ней была защита. Коль скоро так, Авраам говорит, с тобой все в порядке, надо теперь обо мне позаботиться. У меня, конечно, внутри нет этих самых вожделений, но, с другой стороны, я иду туда, в Мицраим. Из-за тебя они меня убьют. А тебя не беспокоит, защита-то есть. Лучше всяких наганов. Но что мне с собой делать? Он говорит про себя, как он придумал способ, как он будет заботиться. Дальше. Сейчас. Дальше здесь еще такой момент есть. Значит, вот Авраам Авину как-то почувствовал эту шхину, но это, в общем, не фокус. Он был человек очень высокий, ему высокое пространство было, с ним был шули на ты. Там Ешиве сидел высокий. Мог почувствовать такую защиту над женой, это не фокус. Но есть еще другой момент, что помогло ему принять это решение и подтолкнуло к этому. Опасность для себя он чувствовал. Это он чувствовал. С другой стороны, ну хорошо, из-за себя поверни в другое кто место, не иди в Мицраим. Жена защищена, а ты-то нет. Пойди в другую какую-то страну, в соседнюю, в Сирию какую-нибудь, еще что-то. Но как он мог рассуждать? Его Всевышний перевел в Эрец Канаан. Специальная земля, он это видит. И тут случается голод, его выгоняют из этой земли. Он понимает в этом план Творца. Быть в этой земле, потом уйти, а потом снова в нее вернуться. Это не просто так делается. Значит, я должен выполнять план Творца. И если это его план, ну, с вероятностью 100%, он позаботится обо мне тоже. Надо придумать способ. Это битохон полный. И за жену, и за себя. Это испытание, через которое Авраам здесь прошел, когда переступил границу Мицраим. Указание по числам на то, что вот именно он работал в этот момент с тем, вот, когда он увидел сарай, что она красивая, на верхнем уровне. Почему? Посмотрим на числа. Это 12-й перек, 11-й пасук, в нем 17 слов и 61 буква. 4 числа параметра этот пасук. В сумме получаем число 91. Это пасук, который говорит, что ты красивая, на тебя могут напасть, и потом события, ты будешь защищена. Вот вся эта история, она идет по числам 91. А это, как известно, сумма двух имен. Юд-Кей-Вав-Кей и Алав-Далат-Нун-Юд. Имя Ашем в двух написаниях. Как бы Ашем и Господин, что ли. 26 плюс 65, как раз и будет 91. И вот соединение этих двух имен, это уже возникает сила, которая отвечает Геуле. Вот там, в конце времен, эта сила и будет действовать. Авраам Хумаш Нагришу. В этот момент Авраам понимал, что вот задействована вот эта сила. Да никакие линейные законы этого пространства ничего не смогут сделать. Как бы сейчас события здесь не развивались у нас, если наступит время Геулы, все это пшик, пустое, ничто не устоит. Вот здесь число 91 как раз это говорит. Хумаш нам указывает, на чем был основан битохон, вера в Всевышнего. Это надо понять. Люди думают, о, у него был битохон и все. Его битохон стал на понимание. Он понимал, что происходит. И это давало битохон. Не просто я верю, полагаюсь, а были основания к тому, причем глубокие. Вот мы говорили про три путешествия. И в следующий раз мы двинемся дальше. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Если есть такой битахон, он видит во дне Шхину, и он понимает, что у него есть битахон, зачем вообще все эти сидурим? Ничего я не говори, не спускайся в Египет, и все будет хорошо и так. Зачем вы себя протаиваете, сказать так, что вы сяк, там...
Почему? Еще раз, в чем? Зачем поступки мне... Авраама зачем?
Да. Зачем нужно все это вот, устраивать?
Понятно.
И так все будет хорошо.
Нет. Тут дело вот в чем. И так все будет хорошо, это одно. Но с другой стороны, тоже важная идея, человек живет в этом мире. Его собственный путь никто не отметал. Путь известен конец, к чему придет, все будет хорошо. Но пройти этот отрезок ему надо самому. Так оно устроено. Ему надо было придумать, а как же сейчас правильно поступать. Это его личный путь. И здесь такая вещь еще есть. Хорошо, наверху вот есть такое. Но важно правильно сыграть роль. Если будет ошибка в игре, то там в любой момент могут перемениться. Или подправиться. Да, ты получишь что в конце, но при этом ты ручку поломаешь. Становится план Творца, но очень важно, как ты идешь. Это всегда так. Люди называют это хештадлус. Хештадлус, участие. Но хештадлут. Вот. Но здесь больше. Не просто да, мне что-то надо сделать. Так обычно это понимается. Сейчас говорится по-другому. Да, Но я живу, это мой личный путь. Я за него отвечаю. Никто не снимал с меня это. Не просто я участвую и все, лишь бы не сидел сложа руки. Иная идея. И мы это видим у Авраама. Он не просто, да, я как-то поучаю, он придумает способ. Надо ответ на этот вопрос. Еще.
Аврааму удалось частично исправить вот грех первого человека?
Значит, три человека, три души. Авраам, Исаак и Яков, они вместе делали это исправление. Они работали на всех трех каналах, в правом, левом и центре. Но у Авраама главная была правая сторона, у Исаака левая сторона, у Яков середина. Вот они вместе исправляли это пространство. И они шли, конечно, исправление греха Адама. До конца нет, ну, наверное, нет. Но вот у них была свой фейлок, своя доля в этом. И всю работу они сделали. Еще.